Диалог. На вопросы радиослушателей отвечают священники Новосибирской епархии.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, у микрофона Наталья Павликова. И сегодня, как всегда, на ваши вопросы отвечает протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печаль» отец Алексей Солодкин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, сегодня вам вопрос от Екатерины из Москвы. Здравствуйте, батюшка, обращается она к вам. Прочитала о судьбе младших детей Евгения Боткина, лечащего врача царской семьи. Особенно поразила судьба младшего сына, желавшего стать священником православной церкви, но в итоге организовавшего секту. Можно предположить, что ребенком его растили в православной вере, родители молились о нем, отец его прославлен в лике святых. Но тем не менее такая судьба. Невольно думаешь, что это невозможно, но так случилось. Стараюсь растить своих детей православными христианами, молюсь о них. Но какие они вырастут? Большая забота и печаль. Если даже у святых случаются с детьми разные обстоятельства, почему так происходит и почему некоторые дети из православных семей никудышно проводят свою жизнь? А кто-то вырастает православным монахом или священником в совершенно атеистической семье. Что же делать? Как вырастить человека?
Да, интересный вопрос, Екатерина. Важный вопрос. Касается всех, у кого дети. Знаете, проводили среди верующих разных конфессий социологические опросы. Спрашивали, то есть, православных, католиков, протестантов, как часто вы ходите в церковь? Ну, варианты ответов. Каждый день, раз в неделю, раз в месяц, раз в год. Не хожу. Молитесь ли вы дома? Каждый день молюсь. Раз в неделю, раз в год, не молюсь. Читаете ли вы дома Библию? Ну, те же самые варианты ответов. И вы знаете, вот среди всех конфессий был небольшой процент тех, которые молятся дома ежедневно, читают Писание и ходят в церковь, ну, скажем, раз в неделю, как минимум. Небольшой процент. В разных странах он колебался что-то в районе 10%, 8%, 7%. Где-то больше, где-то меньше. Ну, например, в Америке, в Соединенных Штатах, очень принято принадлежать какой-либо церкви и регулярно посещать ее. Это приветствуется и на людей, которые себя позиционируют как атеисты, там скорее посмотрят неодобрительно. У нас же в России те, которые православные, ходят в церковь каждое воскресенье, как по заповеди положено, дома ежедневно молятся и регулярно причащаются. Вы знаете, я боюсь ошибиться с оценкой, но это будет меньше процента одного. Вот вы можете посчитать, сколько примерно живет в городе Москве православных крещенных людей и сколько из них присутствует во всех храмах Москвы на воскресной литургии. Ну, кстати, по моим наблюдениям, в Москве довольно много вот таких, как сейчас говорят, практикующих православных, то есть молящихся, причащающихся и читающих, изучающих Писание Священное. В других городах бывает меньше. Вот у нас, в Новосибирске, я боюсь, и процента не наберется таких. Поэтому этот факт требует какого-то понимания, осмысления. Ну, давайте порассуждаем. Вот есть же у человека таланты, скажем, музыкальный талант. Кто-то любит и понимает музыку. Он без музыки жить не может. Он каждый день ее слушает. Он знает историю музыки. Он понимает смысл музыки. он может восхищаться красотой и гармонией высокой музыки. А кого-то она вообще раздражает и совершенно не нужна в жизни. То же самое и с талантом художественным, и с талантом научным, и со всеми прочими. И, очевидно, есть религиозный талант у человека. Вот кому-то нравится молиться, нравится изучать Писание, нравится церковь и вообще мир веры, размышления о вечности. Это талант, это дар Божий, это не каждому дано. Но что-то дано каждому. Помните вот притчи о талантах? Одному дано 5, другому 2, а третьему 1. Для тех, у кого вот этот один талант, важно не зарывать его в землю, а, как и просил царь, пользоваться им, даже в оборот пускать, то есть немножко его приумножить. Бывает, человек, он не в состоянии, скажем, долго, по его мнению, стоять на службе, там целый час. Это же невыносимо для него. Или читать утреннее правило, 15 минут, это правда, это же очень тяжело для него. Если он хотя бы утром встанет перед иконой и хотя бы «Отче наш» совершит эту молитву, для него это вполне достаточно, это его мера. А если, скажем, такая мама, которая заботится о его духовном просвещении, начнет требовать от него, чтобы он читал обязательно все правила утреннее и обязательно шел с ней на каждую воскресную литургию и стоял там до конца, даже еще и чтобы молебен прошел, и панихида прошла, и не уходить, пока не закончит все это, то ребенок, если у него нет этого таланта, он, конечно, до какого-то возраста будет слушаться, подчиняться маме. Куда деваться ему? Но в нем будет накапливаться протест. Он будет воспринимать это как какую-то тюрьму для себя. Не может он целый час молиться. Не в состоянии, как одна, знаете, дочка маленькая, папе моей сказала, нашему прихожанину. Он видит, что они пришли, а она где-то уже что-то куда-то побежала. Доченька, что ты, куда ты? Папа, я же помолилась, говорит, уже все. То есть не может ребенок час молиться, но не в состоянии. Это взрослому-то не так просто. А уж ребенку совсем тяжело бывает. И если мы начинаем его загонять на богослужение, то у него, увы, начинает копиться протест. И это приводит к тому, что в переходном возрасте, 13, 14, 15, 16 лет, он протестует и говорит, что все, мама, папа, не пойду я больше в церковь. Вот такая реакция родителей. Можно начать, конечно, плакать и рыдать, и пытаться его там запугивать или, наоборот, какими-то подарками склонять, что я тебе в случае там этого куплю то-то и то-то. Но это же все не то, правда. Ни вольник, ни богомольник. Наверное, тут надо уже дать ему свободу выбора. И даже надо эту свободу дать чуть раньше, чем у него начнется такой протест. Как хочешь, сыночек, доченька, как смотри сама уже. Наверное, надо терпеливо ждать того момента, когда она сам захочет пойти в церковь. Такая нужда появится. Может быть, даже никому не скажет про это, вы, может, даже и не узнаете про это. А у него такая потребность появится. Этого надо терпеливо нам ждать. Как правило, это бывает, когда какие-то трудности в жизни возникают. Смотрите, когда экзамены в школе перед ЕГЭ, сколько школьников вдруг появляется.
В храме, да?
В храме, наплыв прямо.
Свечечки ставят, записочки
пишут. Все приходят, такие смиренные, такие прямо они. Видно, что надо, и никто их сюда не загонял. Абсолютно. Бывает, когда всякие там любовные дела, когда какие-то проблемы начинаются с девушкой, с юношкой, она там его пытается удержать, или он, допустим, там не может никак добиться взаимности. Вот, начинают тоже искать помощи. Ну и прочее, когда болезнь, когда это опасность какая-то. То есть жизнь, она создает те ситуации, когда у человека требуется поднять глаза к небу. И вот тут надо быть нам мудрее и стараться не переборщить. Как в одной древней сказке посеял крестьянин рис. Выходит, смотрит, что-то он медленно растет, ну почти незаметно, а у соседа уже больше. Ну и чтобы ускорить рост, он начинает тянуть за листики вверх, чтобы они быстрее росли. И вот он подтянул все свои листики, смотрит на другой день, а они засохли, корни нарушил, выдернул их. Такая есть древняя сказка, когда мы пытаемся тянуть за уши, опережая естественный ход развития.
Спасибо большое, отец Алексей, за такой обстоятельный ответ, что пришли сегодня в студию Радио Логоса, ответили на вопросы наших радиослушателей. И я напомню, что сегодня в студии Радио Логос, как всегда, на ваши вопросы, уважаемые слушатели, отвечал протоиерей Новосибирского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали» отец Алексей Солодкин. Всего вам самого доброго, батюшка.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Спасибо за такие интересные вопросы.
Спасибо.